Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Уже братья и сестры приходили к концу дни земной жизни Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. За несколько дней до своей вольной страсти, до распятия, Господь, исполняя пророчество, совершает то, о чем воспоминает сегодня Церковь. Он торжественно входит во град Иерусалим. Нужно помнить, что вчера Церковь праздновала событие воскрешения святого праведного Лазаря Четверодневного. Господь, как бы уверяя учеников Своих, в догмате о воскресении мертвых и жизни будущего века, вопреки учению саддукейскому, которые отрицали воскресение мертвых, Он не только проповедует, Он не только воскрешал сына Наинской вдовы, но Он, кроме того, еще и воскрешает Лазаря. Причем воскрешение Лазаря Четверодневного было поразительным. Само селение, в котором произошло это событие, было недалеко от Иерусалима, всего лишь 3-4 километра находилось это селение на расстоянии этого города Иерусалима. И кроме того, событие воскрешения Лазаря было еще и тем для людей поразительным, что воскрешен был четверодневный уже смердящий мертвец. События и весть об этом разлетелись сразу же повсюду, потому что много народа стекалось к празднику Пасхи во град Иерусалим праздновать это торжество у храма Господня. И весь город только и говорил об этом событии. И вот Господь Иисус Христос грядет из селения Вифании в сопровождении Лазаря Четверодневного, грядет во град Иерусалим. Но шествие его было не просто, как раньше он ходил по всей Палестине со своими учениками. Он посылает своих учеников в ближайшее селение и говорит: «Когда подойдете к селению, то увидите ослицу привязанную и жеребенка, осля возле нее. Отвязал, приведите ко мне. Если будут спрашивать, куда, то скажите, что Господь их требует». И вот ученики пошли и обрели так, как сказал им Господь. Они нашли ослицу, привязанную жеребенка, и на вопрос, куда вы их забираете, сказали: «Господь требует», и никто не воспротивился этому, и они, взявши это осля, привели ко Спасителю. На жеребенка, на осля постелили одежды. Бедные рыбаки, апостолы Христовы, постелили бедные, убогие свои одежды на спину осляти. На осля воссел Христос и так въезжал во град Иерусалим, показуя свое смирение и еще раз акцентируя, как бы, внимание всех, что царство его не от мира сего, не на торжественной колеснице, не на великолепном коне, как завоеватель, въезжал он в Иерусалим, как бедный селянин, потому что осел это была принадлежность крестьян, которые трудились и использовали его как тягловую силу. Это смиренное животное было, и Господь избирает его для въезда, чтобы подчеркнуть и этим еще сказано, что царство его не от мира сего. Народ, ждавший его пришествия в Иерусалим, вышел навстречу. Многие хотели видеть самого Христа Спасителя, потому что слышали о нем много, как о чудотворце великом, как о пророке, и учение которого совсем иное, не так, как учили архиереи, книжники и фарисеи, и саддукеи. Хотели видеть и воскрешенного им Лазаря, который шествовал за Христом вместе со святыми апостолами. Это подвигло множество народа выйти из города навстречу. И вот Господь восходит на гору Елеонскую, из горы Елеонской смотрит на город Иерусалим. Толпы народа ликующего встречают его у стен города и вдоль дороги. А он, взирая на город, пророчески говорит, плача: «Иерусалиме, если бы ты знал, что сегодня за день тебе, какой сегодня мир и спасение приближаются к тебе». И пророчески говорил о скором разрушении города Иерусалима которое последовало в 60-е годы первого века, и это разрушение было страшным. И Господь видел, пророчески, как Бог, как всеведец Он видел и разрушенные стены Иерусалимские, и разрушенный храм Иерусалимский, и рассеяние народа. Видел Он пророчески избиение жителей Иерусалима за то богоубийство, которое они навлекли на себя, говоря: кровь Его на нас и на детях наших, когда распинали Христа Спасителя. Толпы народа ликуют. Почему же они ликуют? Нужно понимать историческую правду того времени. Город Иерусалим был завоеван римлянами. Дворцы Давида и Соломона, возвышавшиеся когда-то в Иерусалиме, были разрушены. Зато притория, где находился римский наместник, была выстроена и соперничала своим благолепием с храмом Иерусалимским. Иерусалим уже потерял то значение столицы, великой столицы великого народа-богоносца. Да и многие из евреев уклонились и в язычество, отступили от заповедей Господних, и от самой ветхозаветной религии во многих осталась только внешняя форма, без внутреннего содержания. Как говорил Господь, гробы повапленные, снаружи прекрасные, а внутри исполненные всякой нечистоты. Вот такое состояние было у большинства еврейского общества. И вдруг народ увидел, что такие толпы народа встречают Христа Спасителя, который воскрешает мертвых, который пятью хлебу насыщает 5000, который творит чудеса исцелений. Как бы древняя слава Иерусалима воскресла, как бы древние встречи царей иерусалимских воскресли в памяти народной. Они думали, что вот, наконец, идет земной царь народа еврейского, который спасет его от римского владычества, от униженного состояния подчиненности и рабства. Они думают, что наконец-то восстанавливается вновь земное царство Израилево. Древние пророки говорили о восстановлении царства Израильского, используя при этом сравнение и эпитеты о царстве земном, чтобы народу доходчиво было пророчество их. Но они говорили о небесном царстве, о вечном, нескончаемом, о царе славы, который дарует бессмертие и вечную жизнь верующим в Него. Но по националистическим причинам эти пророчества исказились и поземленились настолько, что люди ждали только земного счастья, земного благополучия, земного владычества, тем более, что пророками предсказывалось над всеми народами вознесение народа Божия. Но все это изменилось в таком чисто патриотическом, национальном каком-то чувстве, приняло какие-то земные формы и земные понятия. Абсолютно думал народ не о вечности, не о исправлении своей нравственности, не о духовности. Поэтому Господь и скорбен въезжал в Иерусалим, а народ же вокруг ликовал. Срезали ветви деревьев, потому что традиционно победителей, царей, ликующие толпы встречали с ветвями деревьев в руках, как символами победы, символами славы, особого почета, особого торжества. И вот эти ветви деревьев резали и постилали на пути Христу Спасителя. Некоторые и одежды свои посылали. И так подвижися весь град, и Господь входит в Иерусалим, входит в храм Господень. И сразу же, видя в храме Господнем шум, неблаговение к богослужению, множество миновщиков, торговцев скотом, сидели и вокруг храма, и во дворе храма, шум от их торговли, рев от скота, шум торгующихся нарушали благоговейное отношение к службе, Господь изгоняет торгующих из храма. При встрече в храме Господнем младенцы, младенцы, которые питались млеком, по-церковно-славянски «сущее млеко», восклицали: «Осанна сыну Давидову!» И народ весь восклицал: «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне!» «Осанна» — это слово сирийское и обозначало «даруй спасение» или просто «спасение», «спасение вышних», «благословен гряды во имя Господне», «благословен царь Израилев», — так восклицал народ. Видя такое восклицание младенцев и народа, видя власть Христову, которую он, непостижимую власть, которую он изгоняет торгующих из храма, не могут терпеть это книжники и фарисеи, которых всегда обличал Господь, называя их гробами покрашенными. Не могут терпеть и говорят: «Не слышишь, что эти говорят о тебе?» Господь отвечает им словами пророчества, когда пророк говорил: «Из уст младенец из сущих совершил я сих хвалу». Что еще требуете? Не зная, как еще досадить, они начинают его искушать: «Какой властью ты это делаешь?» Тогда он говорит: «Скажите мне, откуда был Иоанн Предтеча, от человека или от Бога?» И тогда они лукаво рассуждали: «Скажем, что от человека, народ разгневается на нас, потому что почитал его пророком Божиим. Скажем, от Бога, скажет: почему же вы его не послушали?» И тогда они лукаво сказали: «Не знаем». «Ну тогда и я вам не скажу, коею властью творюсь я». И множество других искушений все искали, как бы в чем-то уловить. Подходили и саддукеи, искушая его, приводя пример о супруге и семи братьях умерших, у которых она по очереди была женой, говоря: «А кто же в воскресенье мертвых будет ее мужем?» И он говорил, что в воскресенье мертвы все как ангелы, не женятся и не выходят замуж. Искушали, поднося ему и сребреники, говоря: «Нужно ли давать подать кесарю?» Зная националистические, патриотические веяния в народе, этим хотели уловить. Господь говорит: «Какое изображение на монете? Кесарево. Ну так отдайте кесарево кесареве, а Богу Богову». Все старались как-то его уловить. Но Господь в открытую обличал их пред всем народом, а их злоба, непокаяние, непокаяние за обличение, не чувство собственной вины, а злоба росла и росла, и уже искали, они хотели убить и при народе его, но боялись толпы народной. Им нужно было еще время, чтобы заразить толпу народную ропотом и ненавистью. А более всего ненавистно им было слышать слова, что царство мое не от мира сего. Ведь они ждали царства земного, где-нибудь владыками, князьями, почитаемыми всеми народами земными. И вдруг услышать, что все это рухнуло их нечаяние и ожидание, и те учения, которые они народу говорили. Ненависть возрастала. А Господь, как бы любовью обымая тех, кто был верен Ему, все не перестает их поучать и поучать. Именно в этот период, именно в эти дни, сегодня, завтрашний день, Господь приводит множество притч Своим ученикам, говоря им о Царстве Божьем, отношении к Нему. Здесь Он приводит и притчу о 10 девах со светильниками, из которых 5 мудрые и 5 юродивы. Господь приводит здесь притчу о злых виноградарях, которые избили и сына, и слуг доброго господина. Господь приводит и другие притчи, множество притч приводит именно в эти дни, как бы желая больше и больше наставлять своих учеников, больше и больше, чтобы они укрепились в вере и в твердости, и в хранении того учения, которое Он им проповедовал. Ведь и само шествие на осляти было неспроста. Оно было предсказано за столетия до этого события пророками Сафонием и Захарией, которые говорили: «Радуйся, чи Сионе! Ликуй, дочь Иерусалима, сегодня царь к тебе грядет, кроткий, спасающий, восевший на жребя сына под Яремной». И само его восседание на осляте, оно тоже было символическим. Символическим потому, что молодой осленок прообразовал языческие народы, на которых воссядет Господь своей славой и своим истинным учением. А ослица, идущая сзади, символизировала отвергнутый народ иудейский, который мнел о своем избранничестве, о своем величестве, кичился этим. Но вместо этого за свою мертвенность духовную услышал обличительные слова Христа Спасителя. Страшные, обличительные слова. «Вы говорите, что вы чада Авраам ли есте? Я вам скажу, что отец ваш дьявол, и вы похоти отца своего творите хотите. Он человека-убийца бейскани, и воистине не стоит, ибо нет истины в нем. Когда ложь глаголит от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи. Все оставляется дом ваш пуст, говорит Господь, и все не внимают. Все внутри лукавством, злобой, двоедушием, лестью. ищут повода, как бы его убить. И в скорости они найдут этот повод. Найдут среди учеников предателя, который предаст им ночью, без народа, Христа на распятие. Народ они потом убедят, что они только праведники, и они правильно делают, убивая Христа. Они убивали того, кто обличал их. Так часто и мы, братья и сестры, с вами убиваем голос совести, который нас обличает, делая какое-то дело неподобное, богопротивное. Тот голос, который вложил в нас в сам Господь, как закон свой, который был, наставлял нас на всякую добродетель, мы его часто убиваем, переступая через этот закон совести и голос совести, попирая его, убивая, делая неправду. Вот так и тогда народ еврейский убивал Христа, делая неправду, и при этом еще оправдывал себя. Мы сегодня, братья и сестры, слышим со страниц Евангелия, как народ, поднимая ветви, восклицает: «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Но пройдет 3-4 дня, и будут вопиять уже: «Распни его, распни!» Как изменчива человеческая природа, как склонна она ко греху и ко всякому злу, и ко всякой неправде. Как добро может изменяться на зло. Мы даже можем видеть это в своих собственных душах, когда мы, отвергая жизнь по заповедям Господним, живем по прихотям своим, живем по похотям своим, живем по злой своей неисправленной воле. Господь, въезжая в Иерусалим, скорбен сегодня. Он пророчествует о Иерусалиме и его погибели. Он плачет о Иерусалиме. И желал бы он, как наседка собирает свои птенцы, покрыть всех крыльями и обнять. Да только сам народ этого не захотел. И мы сегодня пришли в храмы Божии, братья и сестры, навстречу Христу Спасителю. Мы пришли с ветвями в руках, которые являются собой не только знамением победы, но являются еще и символом воскресения мертвых, символом общего воскресения мертвых. Сегодня на Руси святой неделя Ваи называется вербное воскресение, потому что первые распустившиеся ветви вербы приносят сегодня в храмы Божии. И как эта верба после зимнего мертвенного периода и обмершления оживает, расцветает, молодое листье украшается им, так и общее воскресение мертвых, когда все умершие также воскреснут повелением, всесильным повелением Божьим, мановением Его святого творческого слова, мановением Его всесильной воли промыслительной о нас грешных. Будет всеобщее воскресение мертвых. И это ветви, как символ воскресения от смерти, от тления, сегодня приносимо нами в храмы Божии. Христа встречали фарисеи, саддукеи, книжники, которые встречали с лукавством, со злобой, и вышли только ради праздного любопытства, или чтобы найти что-то во Христе такое, за что можно было бы его укорить, обвинить, обличить. Но вышли ко Христу и младенцы незлобивые. Шли за Христом его последователи, святые апостолы. Шел Лазарь четверодневный, воскрешенный им. Шло множество будущих христиан, которые останутся верны заповедям Христовым, Его Слову, Его учению, и назовутся Его именем христиане. И мы сегодня, братья и сестры, не как книжники, не как фарисеи, не как мертвенные сердцем, с живым покаянным сердцем о своей неисправленности, о своей греховности, о своем несоответствии высоким идеалам учения Господнего, мы сегодня пришли с сердцем сокрушенным и смиренным, и ветви принесли сегодня как символ нашей веры. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день с ветвями приходим в храм, как бы говоря: «Господи, тогда Тебя встречали с ветвями, но у многих сердца были неискренни. Прими сегодня наши ветви». Прими сегодня наши искренние сердца по отношению к Тебе. Прими нашу веру, хоть слабую, хрупкую, шатающуюся, но исполненную любви и веры по отношению к Тебе, как к истинному Спасителю, который может и земное благополучие нам даровать, но самое главное – вечное бытие наше устроить. Не ради только земного благополучия дарования пришел Христос на землю и жил с нами. Не ради только этого, ради того, чтобы даровать нам бессмертие. Символ этого бессмертия, процветшей, бывшей мертвенной лозою, а сегодня оживший, мы пришли в храмы Господни, этой вербой проповедуя Твое учение. Этой вербой символизируя Твое учение. Учение воскресения мертвых и жизни будущего века. И Христос, братья и сестры, сегодня со скорбью, смотря на нашу греховную жизнь, на наше богоотступничество, Он верит нам. Наша вера по отношению к Нему малая и слабая, а Господь нам верит. Ведь недаром Он благословляет сегодня открывать новые и новые храмы, в которые приходят новые и новые последователи Его святого учения. Но помните, какое обличение было книжникам, которые учение знали, но не исполняли. Исполняя внешнюю форму, они забывали о внутреннем духовно-нравственном содержании учения Христова. Помните об их участи, их обличении Христом Спасителем, и не подражайте им. Подражайте младенцам. Подражайте ученикам Христовым. Пускай наш народ будет, как осленок, на котором Господь будет восседать. Пускай земля наша будет подножием ног Его. Пускай по земле нашей сила Господня, Его благословение и благодать разливается. А для того, чтобы так было, необходимо, братья и сестры, не формально прийти в храм и поставить свечу, а искренне прийти на исповедь, рассказать Христу о грехах своих, о неправде своей, покаяться в них, повиниться, обновиться через исповедь, укрепиться и обожиться через принятие святых тайн Господних, которым Господь призывает нас особенно в дни Великого Поста. Вспомнить в душе своей заповеди Господня о милосердии к ближним, ведь именно в сегодняшний день ему фарисеи и книжники задавали вопрос, какая заповедь большая? И Господь отвечал на их, первая заповедь большая, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоей, всем помышлением твоим. И равная ей заповедь, возлюби ближнего своего, яко сам себе. Мы же, братья и сестры, эти две заповеди, поставившие в своем уме и в сердце своем, если увидим по отношению к этим заповедям какое-то несоответствие, давайте покаемся, чтобы Пасха Христова для нас была праздником светлейшим, наирадостнейшим. Поверьте, что в грехах Пасху встречать, той радости не испытаешь. А вот когда после исповеди, когда ты с искренним намерением повторять больше грехи и неправды свои перед Богом, приходишь к празднику Пасхи Христовой, это такое торжество, это такая радость, это такое утешение. Но прежде чем, братья и сестры, к этому утешению и радости нам прийти, нам необходимо пройти через поприще Страстной Седмицы, вместе со Христом переживать и предательство, и участвовать в Тайной Вечере, и плакать на страстных Евангелиях, вместе с Ним, как плакал Он в саду Гефсиманском, и скорбеть вместе с Божьей Матерью у плащаницы, и чаять воскресение Его, а вместе с Ним и всего мира, которое мы исповедуем, братья и сестры, в нынешний день, празднующие сегодняшнее торжество, являясь наследниками по обетованию Божию блаженной вечности, нескончаемого бытия и небесного царствия. Мы сегодня с торжеством, поднимая ветви в руках своих, говорим: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, нескончаемого по неложному Слову Христову. Аминь».